скот, какой есть, взят из казны в долг и кормится на казенный счет. Чем дальше в лес, тем больше дров. Все орковцы должны. Задолженность их растет с каждым новым посевом, с каждой лишнюю головой скота. А у некоторых она простирается уже до неоплатной цифры – 200 и даже 300 рублей на душу. Между вторым и третьим оркова находится орковский станок, где меняют лошадей, когда едут в Тымовский округ. Это почтовая станция или постоялый двор. Если мерить на наш русский аршин, то при здешней довольно скромной ганьбе достаточно было бы на станке 2-3 работников при одном надзирателе. Но на Сахалине любят все на широкую ногу. Кроме надзирателя, на станке живут еще писарь, рассыльный, конюх, 2 хлебопека, 3 дровотаска и еще 4 работника, которые на вопрос, что они тут делают, ответили мне: «Ношу сено». Если художнику-пейзажисту случится быть на Сахалине, то рекомендую его вниманию Орковскую долину. Это место, помимо красоты положения, чрезвычайно богато красками. Так что трудно обойтись без устаревшего сравнения с пестрым ковром или калейдоскопом. Вот густая сочная зелень с великанами-лопухами, блестящими от только что бывшего дождя. Рядом с ней на площадке не больше как сажени в 3 зеленеет рожь, потом клочок с ячменем, а там опять лопух. За ним клочок земли с овсом, потом грядка с картофелем, 2 недоросля подсолнуха с поникшими головами. Затем клинышком входит густозеленый конопляник. Там и сям гордо возвышаются растения из семейства зонтичных, похожие на канделябры. И вся эта пестрота усыпана розовыми, ярко-красными и пунцовыми пятнышками мака. По дороге встречаются бабы, которые укрылись от дождя большими листьями лопуха, как косынками, и оттого похожи на зеленых жуков. А по сторонам горы, хотя и не кавказские, но все-таки горы. По западному побережью, выше устья Аркая, имеются 6 незначительных селений. Я не был ни в одном из них, и относящиеся к ним цифры взяты мною из подворной описи и исповедной книги. Основывались они на выдающихся в море мысах или у устьев небольших речек, от которых и получали свои названия. Началось со сторожевых пикетов, иногда из 4-5 человек. С течением же времени, когда одних этих пикетов оказалось недостаточно, решено было в 1882 году заселить самые большие мысы между Дуэ и Пагобе благонадежными, преимущественно семейными поселенцами. Цель учреждения этих селений и кордонов при них – дать возможность проезжающей из Николаевска почте, пассажирам и каюрам иметь приют и охрану во время пути и установить общий полицейский надзор за береговой линией, представляющую из себя единственный возможный путь для беглых арестантов, а равно провоза запрещенного для вольной продажи спирта. Дорог к береговым поселениям еще нет. Сообщение возможно только пешком по берегу во время отлива, а зимою на собаках. Возможно также сообщение на лодках и паровых катерах, но только в очень хорошую погоду. В направлении с юга на север эти поселения расположены в таком порядке. Мгачи. Жителей 38. 20 мужчин и 18 женщин. Хозяев 14. Семейно живут 13, но законных семей только 2. Пахотной земли все имеют около 12 десятин, но вот уже 3 года как не сеют зерновых хлебов и пускают всю землю под картофель. 11 хозяев сидят на участке с самого основания селения, и 5 из них уже имеют крестьянское звание. Есть хорошие заработки, чем и объясняется, что крестьяне не спешат на материк. 7 человек занимаются каюрством, то есть держат собак, на которых в зимнее время возят почту и пассажиров. 1 занимается охотой, как промыслом. Что касается рыбных ловель, о которых говорится в отчете Главного тюремского управления за 1890 год, то их тут нет совсем. Танги. Жителей 19. 11 мужчин и 8 женщин. Хозяев 6. Пахотной земли около 3 десятин. Но тоже, как в Мгачах, вследствие частых морских туманов, мешающих росту зерновых хлебов, сажают на ней только картофель. Два хозяина имеют лодки и занимаются рыболовством. Хоэ – на мысе того же названия, который сильно выдается в море и виден из Александровска. Жителей 34, 19 мужчин и 15 женщин, хозяев 13. Тут еще не совсем разочаровались и продолжают сеять пшеницу и ячмень. Трое занимаются охотой. Рамбаус. Жителей 8. Трое мужчин и 5 женщин. Счастливое селение, где женщин больше, чем мужчин. Хозяев 3. Виахты. На реке Виахту, соединяющей озеро с морем и в этом отношении напоминающем Неву. Говорят, что в озере ловятся сиги и осетры. Жителей 17. 9 мужчин и 8 женщин. Хозяев 7. Ванги. Самое северное селение. Жителей 13. 9 мужчин и 4 женщины. Хозяев 8. По описаниям ученых и путешественников, чем выше к северу, тем природа беднее и печальнее. Начиная с Трамбауса, вся северная треть острова представляет из себя равнину, совершенную тундру, на которой главный водораздельный хребет, идущий вдоль всего Сахалина, имеет вид невысоких волнообразных возвышенностей, принимаемых некоторыми авторами за наносы со стороны Амура. По красно-бурой болотистой равнине, там и сям, тянутся полоски кривого хвойного леса. У лиственницы ствол не выше 1 фута, и крона ее лежит на земле в виде зеленой подушки. Ствол кедрового кустарника стелется по земле, а между полосками чахлого леса – лишайники и мхи. И, как и на русских тундрах, встречается здесь всякая грубая, кислого или сильно вяжущего вкуса ягода – маховка, голубика, костяника, клюква. Только на самом северном конце равнины, где местность вновь делается холмистою, природа на небольшом пространстве, у преддверия вечно холодное море, точно хочет улыбнуться на прощание. На карте Крузенштерна, относящейся к этой местности, изображен стройный лиственничный лес. Но как ни сурова и не бедна природа, жителям береговых селений, по свидетельству сведущих людей, все-таки живется сравнительно лучше, чем, например, орковцам или александровцам. Объясняется это тем, что их мало, и те блага, какие имеются в их распоряжении, приходится делить между немногими. Для них не обязательны хлебопашество и урожаи. Они предоставлены самим себе и сами выбирают для себя занятия и промыслы. Через селение проходит зимняя дорога из Александровска в Николаевск. Сюда приезжают зимою гиляки и якуты-промышленники для торговых операций, и поселенцы продают им и меняют без посредства комиссионеров. Здесь нет лавочников, майданщиков, жидов-перекупщиков и нет канцеляристов, которые выменивают за спирт роскошные лисьи меха и потом с блаженной улыбкой показывают их своим гостям. По направлению к югу новых селений не основывают. Южнее Александровска, по западному побережью, есть только один населенный пункт – Дуэ. Страшное, безобразное и во всех отношениях дрянное место, в котором по своей доброй воле могут жить только святые или глубоко испорченные люди. Это пост. Население называет его «портом». Основан он в 1857 году. Название же его «Дуэ» или «Дуи» существовало раньше и относилось вообще к той части берега, где находятся теперь Дуйские копи. В узкой долине, где он расположен, протекает мелкая речка Хойнджи. Из Александровска в Дуэ ведут две дороги. Одна горная, а другая по берегу моря. Мыс Жонкьер всею своей массой навалился на береговую отмель, и проезд по ней был бы невозможен вовсе, если бы не прорыли туннеля.